Серия «Потусторонняя». Оно существует. Александр Матюхин. «Дразнилки». Текст читает Дементьев Илья. Пролог.
«Лёва выйдет!»
— мальчишеский голос вырвал Ивана Борисовича из дремы.
«Что? Какой Лёва?»
Приснилось, будто на улице февраль, а Иван Борисович не закрыл окна. За несколько минут в квартиру намело снега, который таял рыжими кляксами вдоль батарей, на подоконниках, на диване и даже на телевизоре. Но на самом деле сейчас подбирался конец июля, оглушительная жара. Такого душного лета Иван Борисович не помнил давно. Кондиционер не справлялся, приходилось открывать окна, чтобы вечерняя прохлада хотя бы немного вытесняла жар из квартиры.
«Нам бы Леву!» — звонко крикнули с улицы. «У нас клюшки есть, пусть шайбу захватит! И гвозди!»
Старенькие электронные часы на телевизоре показывали половину второго ночи. Гулять в такое время? Или это туристы, решил Иван Борисович. На юге каждое лето так. С мая по сентябрь не продохнуть от приезжих. Шляются на море, по кафе и ресторанам, устраивают полуночные посиделки на лавочках и в парках. Музыка из колонок, а еще караоке, гитары, пьяные песни. Наплевать им на всех и вся. Он прислушался к темноте, к улице. Если сейчас музыку врубят, пойдет ругаться. Где-то в шкафчике в коридоре лежала бумажка с телефоном участкового. В квартире было темно и пусто. Иван Борисович частенько засыпал в кресле перед телевизором. Автовыключение, чудо техники. А уже среди ночи перебирался в спальную комнату. Иногда так и просыпался с утра в кресле, затекшей шеей, скрюченной в три погибели. Давно уже не молодой и не прыткий.
«Где же Лёва?»
Мальчишеский голос разорвал тишину. Что-то звонко ударилось о стекло. Иван Борисович вздрогнул от неожиданности, остатки дремы стерлись.
«Что за бред?»
— проворчал он, поднимаясь. Нащупал тапочки, неторопливо, и даже с опаской подошел к окну. На улице через дорогу горел фонарь. Под фонарем кто-то стоял. Невысокого роста, подросток, пухлый со странной, вытянутой головой. С пятого этажа особо не различить подробности. «Может, наркоман какой?» В их районе кто только не водился в последнее время.
«Лёву позовите!» —
крикнул подросток, едва Иван Борисович выглянул. Захотелось тут же отпрыгнуть обратно вглубь квартиры, а еще лучше закрыть окна, шторы, спрятаться. Что за глупости?
«Нет здесь никакого Лёвы!» —
крикнул Иван Борисович, злясь на себя за минутный испуг.
«Как же нет? А разве тот жирный, который поезд пассажирный, больше здесь не живет?»
Подросток рассмеялся.
«Позовите его погулять, пожалуйста, мы ненадолго».
«Вали отсюда!» —
пробормотал Иван Борисович. Он вдруг вспомнил, о каком Леве идет речь. Увидел, что в свете фонаря мелькают белые хлопья, будто с неба сыплет снег. В конце июля — на побережье Черного моря. Парень сделал несколько шагов, выходя из тени. Земля вокруг него, и это тоже было хорошо видно с пятого этажа, покрылась густым серебристым инеем. Парень был одет в пухлую зимнюю куртку. И еще это его странная шляпа.
«Раз не зовете, я сам зайду, хорошо?»
— спросил парень весело и громко.
«Мне просто Лёва нужен. Ничего личного».
Иван Борисович отшатнулся от окна, задернул шторы и стал пятиться до тех пор, пока не уперся в кресло. В квартире неуловимо быстро холодало. Ламинат на полу с легким треском покрывался льдом. В дверь постучали.
«У нас гвозди есть!»
— сказали из-за двери.
«Откройте же! Ну?»
Часть первая. Глава первая. Один. Таксисты набросились на Лёву Выхина, как голодные собаки. Он всегда о них так думал. Одинаково наглые, лохматые, агрессивные, неразборчивые. Но откуда, скажите, у него могут быть деньги на такси? Посмотрите на эти линялые джинсы, потрепанные туфли с облупившимся на носках дермантином. На старый армейский вещмешок, давно нечесанные волосы и грубую щетину, которая несколько дней не видела бритвы. «Определенно нет. Меня ждут», — — торопливо бормотал Выхин, хотя его, конечно же, никто не ждал. Сработало чувство какой-то провинциальной неловкости. «Дайте пройти, ножи!» Он проскользнул между стеклянных дверей вокзала и тут же вляпался в удушливую августовскую жару. Тяжелый воздух будто заталкивал его обратно под кондиционеры, пусть и к таксистам, но зато в прохладу. Выхин разом вспомнил, как уезжал из этого крохотного южного городка в 2000 году. Тоже в августе, на изломе лета. Забрался с мамой в вонючий районный автобус и укатил сначала в Адлер, а оттуда самолетом в Москву. Тогда тоже было нестерпимо жарко, ломило в висках и сохло во рту. Еще он надеялся никогда больше не возвращаться. Но, как это часто бывает, обманывал сам себя. Справа за забором растянулись змейками старые вагонные составы, а сразу за ними вспучились изумрудные волны холмов. Они тянулись до горизонта, где-то далеко сливаясь с голубым до прозрачности небом. Выхин невольно залюбовался. Природа на юге ему нравилась. Было в ней что-то свободное, широкое, как человеческая душа, не чета московским паркам и скверикам. Под этим небом в этой зелени хотелось не просто существовать, а именно жить, как положено. Жаль, что не получилось. Он зашагал по ребристой плитке, вытирая потевшее лицо тыльной стороной ладони. По памяти, почти не поднимая головы, дошел до автобусной остановки. На металлической лавочке сидели две старушки. «Сколько сейчас до центра?» — спросил у них Выхин. Яркое солнце слепило, хотелось зажмуриться и вовсе не открывать глаз.
«40 рублей. Это до Королева. Если до Пионерской, то 45. Водителю заранее говорить надо», — сказала одна из старушек, разглядывая Выхина из-под очков. «Пешком за 30 минут дойдешь».
Он поблагодарил и действительно пошел пешком. Сначала стесняясь, запустив руки глубоко в карманы, вдруг кто заподозрит, что у него нет денег. Затем решительней. Впрочем, жара не давала идти быстро и долго. Силы скоро кончились. Выхин пропотел насквозь и стащил через голову футболку. Городок незаметно вырос вокруг. Появились жилые дома, вихляющие улочки, магазины, торговые центры и палатки. Автомобилей стало больше, как и людей. Прибавилось шума. Где-то играла музыка, а фонтан на площади у местного дома культуры обступила толпа. Визжали радостные дети, пахло шашлыком и шаурмой, еще сигаретным дымом и почему-то окрошкой. Выхин тоже подошел к фонтану, умылся, сбрасывая на несколько минут въедливый жар. На дне фонтана сверкали монетки. Люди приезжали в город со странным названием «Псыувше», чтобы искупаться в Черном море, покататься на аттракционах, съездить в лес. Людям тут нравилось. Еще не душный, застроенный Сочи, но уже не какая-нибудь мелкая станица, которых полно вдоль побережья. Поэтому монетки кидали все, кому не лень, чтобы вернуться. Выхин отстраненно подумал, что можно наловить пару сотен на ужин, если что. Хотел залезть прямо сейчас, но вовремя себя одернул. Городку недавно стукнуло 200 лет. Он прятался в котловане, окруженном холмами, и только на западе выползал к морю. Из-за низины тут было прохладнее, чем в Сочи, но температура летом все равно редко опускалась ниже 35. Сейчас жарило за 40. Отвыкший Выхин страдал. Он обогнул площадь, свернул по знакомому тротуару к пятиэтажным домам-хрущевкам, которые образовывали здесь небольшие самобытные районы. Отметил про себя, что тут-то как раз почти ничего вокруг не изменилось за 19 лет, разве что деревьев стало меньше. Появились какие-то малоэтажные новостройки, огороженные заборчиками, магазины и кафе. Детский сад вон построили на том месте, где в конце 90-х было самодельное футбольное поле. И, конечно, как и везде, сильно прибавилось автомобилей. Они наползали на газоны, тротуары и детские площадки. Забивали дороги и площадки возле подъездов. Ноги сами несли Выхина по правильному маршруту. Он почти не задумывался, куда идет, а только смотрел по сторонам и сравнивал прошлое с настоящим, будто накладывал друг на друга две фотографии. Прошлое ожидаемо было черно-белого цвета, с этакой мелкой рябью и заплывшими уголками, а настоящее походило на глянцевую рекламу из телевизора. Отовсюду лилась музыка, светились вывески, подмигивали фарами автомобилей, сверкали телефонами прохожие. Щербатый плиточный тротуар, из которого местами торчали пучки травы, неожиданно закончился. Выхин обогнул кирпичную котельную и оказался перед знакомым подъездом. Вот тут уже воспоминания накинулись без стеснения. Где-то на уровне запахов, движения теней, преломления света Выхин почувствовал легкий дискомфорт. Огляделся. Показалось, что рядом звонко засмеялись подростки. Звякнули бутылки, что-то хрустнуло, будто резко сломали старую гнилую доску о колено. Густые кусты шиповника за оградкой под окнами первого этажа зашевелились. Оттуда вышел жирный черный кот и, облизываясь, вперился в Выхина взглядом.
— Чего тебе?
— спросил Выхин, нервно теребя футболку пальцами. — Пошел прочь. — Кыш! Кот не реагировал. Он наблюдал за тем, как Выхин поднялся на крыльцо и только после этого запрыгнул на скамейку и растянулся на ней, облизывая блестящий бок. Выхин же дернул на себя входную дверь и сообразил, что та заперта. Ясно же, в 21 веке больше не бывает дверей без замков. Это в 2000-м можно было спокойно зайти в любой подъезд, посидеть на батарее у лестницы, покурить и выжечь кнопки лифта спичками. Времена изменились. Снова показалось, что за спиной хихикнули в унисон сразу несколько мальчишеских голосов. Выхин рефлекторно сжал кулаки, но не повернулся. Как-то стайка пацанов во главе с Дюхой Капустиным подкараулили его прямо здесь, на крыльце, и швырнули в спину два шарика, наполненные синей краской. «Жирный пончик, дай талончик». После того случая его еще пару недель называли во дворе «пирожком с повидлом». Но это была не самая обидная кличка. Домофон неожиданно запеликал. Дверь открылась, и на улицу из подъезда вышла полная женщина в белом сарафане и с раскрасневшимися щеками. Она волокла за руку девочку лет 4. Выхин торопливо попробовал протиснуться в образовавшийся проем. Женщина преградила путь.
«Мужчина, вы куда?»
— спросила она, оглядывая Выхина с ног до головы. Запоминала на всякий случай. Еще бы. При его нынешней внешности любой бы осторожничал.
«Корпову, Ивану Борисовичу». «Из 49-й», — буркнул Выхин.
Девочка тоже внимательно его разглядывала, при этом указательным пальцем старательно ковыряясь в носу.
«Корпов Иван Борисович умер», — сказала женщина 2 недели назад. «Вы как-то припозднились».
«Умер?» — растерялся Выхин. «Погодите, я ему писал не так давно. Предупреждал, что приеду».
«Не дождался. Бывает».
Женщина звонко хлопнула девочку по руке, не сводя с Выхина глаз.
«Мы не знакомы случайно? Не могу вспомнить».
«Я здесь жил много лет назад. Недолго. Иван Борисович мой отчим».
«А Оля, что ли, ваша мать?»
Женщина сухо улыбнулась.
«Вы Лёва, я поняла. Но извините, что принесла дурные вести. Боюсь, никто вас тут встречать не будет».
Она, наверное, хотела добавить что-нибудь про блудного сына. Выхин нутром чувствовал. Но женщина промолчала и стала спускаться по ступенькам. Выхин дождался, пока женщина удалится по тротуару в сторону сквера, и после этого нырнул в прохладу подъезда. Там, у рядков почтовых ящиков, он прислонился к стене и закрыл глаза. Мелкие мысли суетились, как встревоженная мошкара в знойном воздухе. «Умер, значит».
«Мама тоже умерла, но 6 лет назад».
Выхин узнал об этом из телеграммы, которую прислал отчим. Телеграмма дошла чудом, поскольку Выхин часто менял места жительства, носился по стране с одной съемной квартиры на другую, как беглец, спасающийся от кошмаров. Телефона он не имел в силу совершенно безобразной привычки, а потому отставал от современного темпа жизни все больше и больше. Прочитав тогда о смерти матери, Выхин хотел тут же купить билеты на поезд, приехать, помочь с похоронами, но в последний момент сорвался в крутое пике очередного переезда и обо всем забыл. Много позже проявилось чувство вины, но Выхин отмахивался от него раз за разом до того момента, пока действительно не возникла нужда приехать. Он поднялся неторопливо на 5-й верхний этаж, потоптался у 49-й квартиры. Дверь была оббита старым дешевым дермантином, который местами потрескался, а местами выцвел. Гвоздики, когда-то блестевшие позолоченными шляпками, теперь потускнели и большей частью заржавели. Подчиняясь внутреннему порыву, Выхин вдавил кнопку звонка, послушал длинную глухую трель внутри квартиры. Показалось, что раздался шорох тапочек. Кто-то подошел с обратной стороны. Вроде бы мигнула тень в дверном глазке. Но на самом деле, конечно же, никого там не было. Выхин потоптался с полминуты на драном резиновом коврике, спустился обратно к почтовым ящикам, но не вышел, а остановился у 27-й квартиры. «В жизни всегда нужен последний шанс». Вернее, очень хочется верить, что такой шанс существует. Иначе зачем вообще жить? Он нажал на звонок, затем тут же робко постучал согнутым пальцем. Несколько секунд прислушивался. По всему выходило, что ночевать ему придется в сквере неподалеку, потому что последние деньги ушли на поезд, а монеток в фонтане, даже если он наберется храбрости и полезет за ними, едва ли хватит на самую дешевую комнату в каком-нибудь домике у побережья.
«Вам кого?»
— неожиданно спросили из-за двери. Голос был девчачий, молодой. Выхин вспомнил Аллу, которая жила здесь в 27-й, с родителями 19 лет назад. Алла была худенькая, остроносая, скуластая. Никак не могло быть, чтобы Алла осталась в том же возрасте и стояла сейчас за дверью. Правда же? Он тряхнул головой, собираясь с мыслями. Это все проклятая южная жара. От нее сознание плавилось, как сыр на сковородке. Нужно скорее к морю, нырнуть несколько раз, остудиться. Иначе совсем ум за разум зайдет.
«Я из 49-й», — сказал Выхин, переминаясь с ноги на ногу. «Жил тут раньше. Отчим, то есть Иван Борисович, обычно оставлял вам запасные ключи, в случае чего. Вот я и подумал, вдруг у вас до сих пор...»
Как же глупо все это звучало. Глупо и неправдоподобно. Выхин даже поймал себя на мысли, что говорит заискивающе, как алкоголик на улице, выпрашивающий 10 рублей на выпивку. Впрочем, от алкоголика он оказался недалеко. Почти в одной канаве.
«Вы что ли Лев?»
— спросил девчачий голос из-за двери.
«Мне Иван Борисович о вас рассказывал. Ждал».
Дверь приоткрылась, и в щели под натянутой цепочкой показалась молодая остроносая мордашка. Светлые волнистые волосы закрывали влажный лоб и уши, облепили щеки и левый глаз. Вокруг носа рассыпались веснушки, губы потрескались. Точно, Алла. Такая, какой Выхин ее видел в последний раз. Будто время остановилось, а он один продолжал жить и стареть. Будто на дворе 2000-й. Тот самый год, когда Андрей Капустин с друзьями гонялся за Выхиным по лесу, чтобы избить хоккейными клюшками.
«Ничего себе! Какой огромный!» —
сказала девушка, глядя на него снизу вверх, и наваждение рассыпалось.
«Потрепала вас жизнь!»
Голос был другой, и выглядела она иначе. Неуловимо, в едва заметных мелочах, но отличалась от той Аллы, в которую когда-то Выхин влюбился.
«Я только что с поезда», — пробормотал он в ответ. «Вымотался. Жарко у вас тут. А ты кто? Дочка Аллы?»
«Ага, я Ленка».
«Ленка, пенка, драная коленка», — подумал Выхин, а вслух сказал. «Мне бы ключ от 49-й, если он у вас есть. Мама дома?»
«Рабочий день вообще-то. Мама только вечером будет, если освободится»,
— ответила Ленка с интересом, разглядывая Выхина.
«Я видела вас на фотографии. Вы почти не изменились. Только, как бы деликатнее сказать, запущены, что ли? Побриться вам надо, помыться и переодеться, а то на бомжа похоже. Мама таких, как вы, по выходным в парке кормит».
«А ты дерзкая», — заметил Выхин. «Почему не в школе?»
«Начало августа, милый человек. Нормальные люди в это время не учатся, а отдыхают. Вам бы тоже посоветовала».
Она хихикнула, и Выхин хихикнул в ответ. Дерзость девочки ему неожиданно понравилась.
«Ключ-то есть?»
«А как же?»
Дверь закрылась, а через полминуты открылась вновь. Ленка, широко улыбаясь, протянула Выхину связку ключей на толстом кольце.
«Мама занималась похоронами вашего отчима», — сказала Ленка. «Если что, у нас тут часть его вещей лежит. Иван Борисович хотел, чтобы его одежду раздали нуждающимся. Мама собрала, что могла. Так что не удивляйтесь, если в квартире небольшой погром. Никто не думал, что вы приедете. Вам 3 или 4 телеграммы отправили по разным адресам».
«Я много переезжал», — ответил Выхин, принимая связку из ее руки. «Меня вообще сложно поймать».
«Как будто убегаете», —
кивнула Ленка и добавила по-взрослому.
«Все мы постоянно от кого-то убегаем».
При этом она продолжала мило улыбаться. Растерявшийся Выхин кивнул, поблагодарил еще раз и заторопился на 5-й этаж. Поднимаясь по лестнице, подумал о том, что девчонка, наверное, до сих пор смотрит ему в спину, но оборачиваться и проверять не стал.
2. Выхин шагнул в серый узкий коридор квартиры, втянув голову в плечи. Сам не заметил, а втянул. Показалось, что сейчас из кухни выглянет мама. Волосы у нее накручены на бигуди, лоб вспотел. Одета в любимый махровый халат синего цвета и еще в тапочки. Жарко, душно, а она в халате.
Говорит что-то, как обычно. Если не убирается, то готовит. На плите у нее постоянно стояли две большие кастрюли. Одна алюминиевая, а вторая эмалированная, желтая, с пятнами сколов на боку. В эмалированной, вспомнил Выхин, часто варился жирный наваристый борщ на сале. Южное лакомство. Нигде больше он не встречал борщ с плавающими кусками сала. И чтобы картошка не нарезалась кусочками, а забрасывалась, чищенная, целиком, потом вылавливалась и мялась в пюре, чтобы погрузиться обратно.